И сегодня у нас питерское собрание, спикер Мария, 18 месяцев трезвости. В целях сохранения передачи опыта на группе «Согласие» было принято решение записывать и выкладывать на сайт АА «Согласие» спикерские выступления. И перед началом хочется спросить у спикера, не возражает ли он против записи и использования сегодняшнего собрания. Мария?
Да, привет, Мария алкоголичка. Конечно, можно записать спикерскую.
Спасибо. И перед началом на выступление спикеру отводится 45 минут, затем вы можете задавать свои вопросы. Можно будет ставить единички в чате и задавать вопросы. Пожалуйста, Мария, твой микрофон.
Да, всем привет еще раз. Маша алкоголик, почти полтора года трезвости, через 6 дней будет этот юбилей. Спасибо большое вам за то, что пригласили поделиться опытом, повыздоравливать. И поскольку у нас сегодня, можно сказать, два новичка, да, сосредоточусь, наверное, на первом шаге. Мне очень повезло, да, я пришла в анонимные алкоголики в молодом возрасте, 29 лет. А пить я начала там, в 13-14 лет, наверное. У меня отец алкоголик. Пили, мне казалось, что пьют все. Это было, знаете, таким... способом влиться в компанию, стать крутой, способом быть с другими людьми. И как-то не мыслила себе ни праздников без алкоголя, ни какой-то радости. Это любые встречи, да, везде алкоголь, все же пьют. И вот после университета, когда я начала работать, когда начала зарабатывать деньги первые, я очень быстро... Можно сказать, что спилась. Там буквально пара месяцев, и это стало настолько неотъемлемой частью моей жизни. Эти постоянные бары, тусовки, это... Причем и до этого быстро наступил момент, когда я перестала останавливаться, я напивалась практически каждый раз, но тогда у меня было мало денег, и как-то вот эти тусовки, они происходили где-то раз в месяц, не знаю. Я не понимала, мы с подружками могли прийти в бар, и они заказывали какой-то напиток и сидели с ним целый вечер. Я до сих пор не понимаю, как они это делают, потому что я все выпивала очень быстро, что передо мной стояло, заказывала что-то еще, снова это выпивала, у меня заканчивались деньги, я сидела и страдала, или там отпивала у других людей, и я просто не понимала, ну как так, как этого им хватает, правда. Но тогда это не было даже проблемой, да. Проблема началась где-то спустя год вот каких-то непрерывных этих тусовок, веселых историй, которые все чаще заканчивались совсем не весело. Я начала иногда пропускать работу, похмелье. Прийти на работу в похмелье, неизвестно откуда, это просто стало частью жизни. И началась вот эта фаза, когда я говорила себе, что как бы, ну, давай-ка я сегодня не буду пить, Маш, давай вот сегодня, ну, без алкоголя. И очень часто в тот же день я шла и напивалась снова. Это не важно, я слишком устала, мне надо сняться. Или мне грустно, и чтобы развеселиться, чтобы там пообщаться, мне надо пойти в бар, да? Или мне весело, мне классно, надо пойти тусить. Или чаще было грустно. Все чаще я просыпалась в ужасных физических мучениях, с каменной головой, и просто обещала себе, все, хватит, да, это чересчур, это как бы, ну, это уже не весело, это уже вообще ни черта не весело. Это, в общем-то, страшновато становится. И... Я могла не пить один день, два. Там все чаще случались какие-то не очень хорошие истории, и вот эти последствия, да, я просто обещала себе, ну, как бы все, хватит. Я вспоминала, как мама предупреждала меня лет 16, что, Маш, у тебя очень плохие гены, у тебя отец алкоголик, дед алкоголик, да, не пей. И я посмеялась над этим предупреждением. А тут она стала возникать в моей голове все чаще. И я думала, мама, как же ты была права. Но проблема в том, что как-то вот, ну, не получалось у меня завязать. Я перестала ходить в бары, я перестала общаться с теми, с кем я пила, да, я пыталась вот как-то завязать, и у меня не получалось, и я просто стала бухать дома в одиночестве или с соседями. Там был период, когда я жила в коммуналке, и моя соседка там звала меня там поучаствовать в этих пьянках, и это было как уже, знаете, какой-то... Не могла я себя никогда представить в каких-то таких ситуациях, но вот это происходило. В общем, жизнь стала каким-то нескончаемым кошмаром, вот этим замкнутым кругом, из которого я билась и никак не могла вырваться. И я слышала уже об этой программе, я видела ее в каких-то фильмах, сериалах американских, но я уже понимала к тому моменту, что мне нужна помощь, что со мной что-то глубоко не так. И глубоко не так — это не только алкоголь. Почему-то вот еще с юношеского возраста вот что-то мне мешало, да, просто жить. Я все время чувствовала, что я не такая, как другие, я хуже. Что-то со мной не так, почему у меня не получается жить, да, вот просто жить, нормально жить, почему... Даже когда у меня есть все для счастья, и я несчастна, почему у меня не ладятся отношения? Почему я так часто ссорюсь, ругаюсь с друзьями, которых я искренне люблю? Почему мне часто кажется, что меня никто не любит, не замечает, не понимает? Не знаю, вот это вот что-то со мной не так. Что-то со мной глубоко не так. Что? Я пошла к психологу, но это мне не особо помогло. Я перестала общаться со всеми, и у меня... Я позже уже узнала, что это называется сухой трезвостью. Когда я физически не употребляю алкоголь, а мое эмоциональное, психическое состояние не меняется, да, и я продолжала жить в этом аду. У меня, я нашла книжку «Анонимные алкоголики» в сети, скачала какое-то приложение «Как дитя 21 века». Я прочитала эту книгу. Я подумала, она немножко странно написана, но, блин, по сути, это все верно. Это реально про меня. Я согласилась с тем, что я алкоголик. Я поняла, что это такое, да, что это, походу, вот у меня как-то физически тело отличается от других людей. Вот у меня мама может выпить бокал или два, и все. А я не могу. Я выпью всю бутылку и побегу за второй. И я вот правда не могу, да. Я поняла, окей, я алкоголик. Оказывается, мне просто нельзя пить. И я помню, но я бросить-то не могла. Я помню, как я шла вдоль фонтанки и рыдала в голос на улице. Мне было плевать, что меня кто-то может увидеть. Я просто рыдала, потому что, ну, это был какой-то кошмар, невыносимый кошмар. Я не могла больше, да, в этом. И я вспомнила про то, что в книжке было написано про какие-то шаги. И я не была верующей, но в тот момент как-то было так хреново, что я стала молиться тому Богу, которого я знала, христианскому Богу. Я представляла... В тот момент, что он очень строгий, но я тогда стала обещать ему, что я сделаю все, что угодно, но, пожалуйста, избавь меня, я больше не могу пить, избавь меня от этого. И каким-то очень странным образом у меня получилось. Но я перестала общаться со всеми, как я уже сказала, а на тот момент все мои знакомые, друзья, коллеги, я работала в рекламном агентстве, они все были моими собутыльниками. Я перестала общаться буквально со всеми, я стала все чаще оставаться дома. Я очень старалась не пить, я проходила мимо магазинов, старалась там не заходить лишний раз и там строго с работы сразу там домой, с учебы. И я скатилась в депрессию, в очень страшную депрессию, когда у меня постоянно рядом были мысли о самоубийстве, просто беспрестанные, я ненавидела себя за это. Да? Я хорошо понимала умом, рационально, что как бы, ну, да все у меня в порядке, у меня есть семья, у меня там, да, нищебродская работа, но она есть, как бы, у меня есть все в принципе для того, чтобы жить. Почему я не ценю это? Я умом понимала, что это надо ценить, но почему я не могу быть просто, как бы, да, просто жить? Почему мне так хреново? Почему я хочу просто выпилиться, да? Вот почему мне так плохо? И я перестала вставать с кровати, я перестала ходить на работу. Естественно, меня попросили оттуда. Вот это и есть сухая трезвость, как я поняла уже позднее. Да, я бросила употреблять физически. Я не знаю, каким чудом это вышло. Но морально мне было вот так вот плохо. И я не знаю, как я выкарабкалась на самом деле из этого. Но там... какими-то невероятными действительно совпадениями, событиями так все сложилось, что там через какое-то время вот этой полной изоляции вдруг резко, когда меня уволили с работы, вдруг резко нескольким людям надо было где-то перекантоваться, у меня один за другим стали жить разные люди, когда у меня закончились деньги, они меня кормили, я нашла другую работу, я нашла в себе силы выгрести, начать учиться, и вроде бы моя жизнь стала вставать на какие-то рельсы, да, но вот эта вот проблема, она не ушла, со мной по-прежнему что-то было не так. И внутри меня было это уже знание, что я алкоголик, что мне нельзя пить алкоголь. Но вот стало проходить как-то вот время, и я вроде бы не пила. И как-то у меня даже начались отношения более или менее нормальные, не такой трэш, как это было раньше. Но с этим тоже было связано много каких-то эмоций, нервов. И я выпила один раз, другой. И потом... произошла ситуация спустя не очень долгое время, когда вот мне казалось, что как бы, а вроде бы все нормально, я же могу уже останавливаться. Может быть, то, что было в этой книжке, оно не относилось ко мне, да? может быть, делаю как бы, может быть, все-таки это не про меня. А потом как-то вот, не знаю, я просто была расстроена, я пошла с друзьями играть в интеллектуальную игру, и я внезапно начала пить, и я начала пить так, как я пила в худшее время, да, вот тех 2-3 лет, когда я употребляла каждый день. Я пила и не могла остановиться. У меня снова был провал в памяти. Я не помню, как я добралась домой, помню фрагментарно. Я помню, как я блевала в пакетик в метро, потому что мне было очень плохо, у меня был пакетик, ну, чтобы не на пол. И я очень старалась ни на кого не смотреть и как-то вообще уменьшиться в размерах, чтобы меня никто не видел. И потом мне некуда было деть этот гребаный пакетик, и я с ним так и ехала. И я проснулась на следующий день, я поняла, что я не пошла на работу, и я еще 2 дня отлеживалась, и это, и не знаю, я вообще не знаю, каким образом через все эти блокауты, да, у меня часто уже были в те годы, когда я пила, провалы в памяти, я часто уходила посреди, никому ничего не сказав, просто, ну, таких вот историй было море. И я поняла, что это вот прям как в те худшие времена, да, и меня прополоскало так на утро, что у меня там лопнул сосуд в глазу, и было красное пятно, и вот это все, и я поняла, да, что, блин, я реально алкоголик, это вот все, что было написано в этой книжке, оно про меня. И мне паршиво, и физически, и эмоционально, я не хочу жить, и, короче, вот это было мое дно, днищенское дно, и 2 дня я отлеживалась, и на 3-й день я поехала на свое первое собрание. Мне было очень страшно, да, я молодая девушка, и мне было как бы... Я почему-то представляла, что там все на этих собраниях будут как мой папа, да, там такие дядечки с большим пивным пузом, с красным лицом. Я очень боялась, правда. Мне казалось, что там, знаете, какой-то сброд собрался, и они там все бухают, там, не знаю, почему я так думала. Мне правда было очень страшно, но просто деваться было некуда. На самом деле, на тот момент я была просто уверена, мои отношения уже разрушились на тот момент, счастья все равно в жизни не было, новая работа, которую я нашла, стала меня мучить, и я, ну, просто поняла, что нет, для меня это не работает. Я просто не умею быть счастливой, я недостойна жизни, я как бы, ну, просто, я бы давно уже самоубилась, но жалко маму, знаете, вот этой глупости в голове. Вот, и я подумала, ну, может, хотя бы с алкоголем получится что-то решить, да, давайте-ка я попробую. И я приехала на одну из групп в центре Петербурга, и там тоже была спикерская, как сегодня у нас. И разговаривал какой-то дядечка, который действительно был как мой папа, даже постарше. И, боже мой, как же он говорил. Я узнавала себя в каждом его слове. У нас разный жизненный путь. Но, блин, то, что он рассказывал про алкоголь, то, что он рассказывал про свои душевные состояния, и я думала, блин, да, да, это я. И эти люди, они все были так приветливы ко мне. И после собрания подарили мне эту книжку и дали буклет, и там записали номера телефонов. И у меня просто ком в горле стоял. И я впервые в жизни, впервые в своей жизни, да, за 30 лет я почувствовала, что это мой народ, это они меня понимают. Ведь и был я ведь пыталась выкарабкаться, да, я пыталась разговаривать с близкими друзьями, пыталась говорить психологам, и мне всегда казалось, что между нами есть какая-то пропасть, через которую не получится навести мосты, просто не удастся, да, как бы никто не понимает. Просто я настолько сломанная, что как бы, ну вот невозможно, да, невозможно просто обрести это взаимопонимание. Мы все отдельные острова. Моя хорошая подруга сказала мне, что «но ведь все острова соединены под землей». И я не нашлась, что ответить. Но я себя так чувствовала, да, отдельным. А тут на этом собрании я впервые почувствовала, что я больше не одна, что эти люди, они такие же, они понимают, они реально знают. И они окружили меня, и все были так добры, и сказали «оставайся на вторую группу, а вот тут еще на соседней улице есть группа, пойдем». И я пришла на вторую группу, и в тот же вечер я нашла спонсора, и поговорим о чудесах программы, да. На той второй группе, в тот же самый первый вечер, у них вначале есть такая тема «5 минут медитации». Я не знаю, как медитировать. Мне казалось, что это что-то такое, знаете, буддийское, там вообще никаких мыслей не должно быть, или какой-нибудь там дзен познать надо. Ну вот, и я просто сидела в тишине, и вот это вот все одиночество, весь этот вот кошмар, в котором я жила последние годы, даже когда не употребляла, оно все вот было во мне, и я просто взмолилась от всей глубины, да, своей души. Мне представился какой-то такой сияющий столб света, как, знаете, бывают эти снимки туманности каких-то космических галактик. Вот мне представилось что-то такое, как столб света, и вокруг него кружились какие-то такие светлячки, звездочки. И я сама была одним из этих светлячков. И я вот взмолилась, что «Боже, я не могу больше быть одна, я хочу быть с тобой». И я очень ясно услышала ответ, да, в своей голове. «Будь. Хочешь, так будь. Все». И знаете, с того момента я больше никогда не чувствовала себя одинокой. Моя голова, она любит шутить со мной. Иногда мне кажется, я начинаю там впадать в жалость к себе или что-то еще. Но на самом деле вот того одиночества, черного, страшного одиночества, чувства отделенности, его больше не было. Все эти полтора года нет. Никогда. И ну, такая нехилая медитация получилась. Месяца через два до меня вдруг дошло, что с тех пор, я много ходила на группы, что с тех пор больше никогда, я пыталась медитировать с утра, никогда больше у меня не возникало никаких видений, никогда больше я ничего подобного не испытывала. Я даже пыталась визуально воспроизводить эту картинку, но нет, это просто воспоминание. Я не знаю, ребят, что это было, да, но меня очень грело это воспоминание первые месяцы. Вот, сейчас, конечно, это немножко подстерлось, но, правда, было так у меня. И вот тот же вечер там ко мне подошла девушка и сказала, ну что там, хочешь пройти по шагам? И я сказала, да, да, очень хочу. И мы с ней сначала начали читать большую книгу, нашу книжку «Анонимные алкоголики». И мы ее читали, много обсуждали, мое прошлое, она рассказывала какие-то свои истории. Мы прочитали все 12 шагов, я понимала, как бы, да, что я буду делать, на что я иду. Я понимала теперь, о чем мы говорим на группах. И после этого мы начали, собственно, идти по шагам. Я причем думала, что это будут какие-то там действия, какие-то разговоры, а в основном приходилось снова читать эту книжку, что-то там подчеркивать, что-то там выписывать, иногда что-то там вспоминать какие-то свои истории. Но при этом параллельно начали происходить чудеса. И самое, ну, если не считать вот этой медитации, одно из них было, моя наставница, она сказала мне, ну, попробуй помолиться и попросить о каком-нибудь знаке, о том, что высшая сила есть. И я так, ну, пожала плечами. Не знаю, я думаю, что я пришла агностиком. Я всегда думала, что что-то там, наверное, и есть. Но я никогда не была сторонником каких-то религий. Мне не была близка мысль о каком-то там едином боге, который всех нас судит. Вот. Но я попробовала. Я просто там вечером дома встала на колени и сказала там, Боже, если ты есть, подай мне какой-нибудь знак. Понимаете, до меня искренне тогда не доходило, что вот эта медитация, это ого-го, какой знак, в общем-то. Вот. И на следующий день я пришла на работу, я чего-то там ревела, пришла с красными заплаканными глазами. И я вспомнила, а мне уже рассказали, что надо делать что-то полезное для людей, чтобы ну, не ходить в своих мыслях, чтобы не страдать. И я пошла ставить чайник, ну, для того, чтобы коллеги все с утра могли попить чай. И в тот момент в кабинете была еще одна коллега, это была женщина, с которой мы ну, особо не пересекались. Она просто, ну, знаете, здравствуйте, до свидания, на вы. Так, виделись там раз 10, наверное, друг с другом пообщались за 2 года моей работы в том учреждении. А тут она мне говорит, Мария, а вы мне снились сегодня? Я так это... Я все еще в своих мыслях о том, какая я несчастная, так отстраненно спрашиваю, да, а что снилось? И она говорит, мне снилось, что вы были в каком-то таком здании красивом, похожем на готическую церковь, и оно было полным света, и там были большие красивые витражи, и вы там были очень счастливы, вы улыбались, и вы там работали. И я подумала, что надо к вам отвезти свою дочь. И меня просто как током прошибло, я думаю, нифига себе, вот так знак. Вот. И спросила, сколько лет ее дочери, у меня стоит напоминалка, и там через какое-то время я, там через несколько лет я напишу, узнаю, как там дела обстоят. Ну вот, вот правда, со мной происходили вот такие чудеса. И я стала ходить на группы, мы стали делать шаги. У меня на тот момент была работа, было много подработок. Я очень сильно пыталась как бы, да, в работе спрятаться от всех своих чувств, от всех этих эмоций. И я сразу в первую же нашу встречу с наставником сказала, у меня вообще не очень много времени будет на всю эту вашу программу. Вот. В итоге я ходила каждый день на группы. Так все складывалось, что мне там было очень хорошо, мне было кайфово. Иногда я как-то смотрела на все это и думала, блин, какая странная движуха, люди тут как бы реально говорят о Боге, вот это вот все, да разве это вообще возможно? Но при этом я видела, что это работает. Я видела. На самом деле, самым большим чудом для меня стало, ребят, даже не то, что я не больше не пила, и что мне не хочется алкоголя, у меня совершенно нет желания выпить, и как бы и не возникало оно. Там один или два раза возникал соблазн выпить, и я очень сильно пугалась. Вот это обещание 5-го шага, оно полностью сбылось. Отшатывалось, как от огня, да, 10-го шага. Вот, и... Но вот самым большим чудом стало то, что пропала злость на отца, с которым я практически не разговаривала несколько лет на тот момент. Я очень сильно злилась, я обижалась на него. Я видела, как он пьет. Я видела, что там он становится холодным, отстраненным и злым, и после этого идет пить. Я видела, что с ним происходит, да, и я не, ну, как бы я очень сильно злилась. Я практически ненавидела его, очень сильно осуждала. Ну, было очень много боли за всем этим, да. Тяжело наблюдать, как кто-то, твой близкий, кого ты очень любишь, убивает себя. Самому себя убивать проще, честно скажу. И как-то вот когда в меня провалилась мысль, что это действительно болезнь, я не сразу, я сначала это так воспринимала, как, ну, такая отмазочка, да, чтобы вот там сильно себя не ругать, не винить, но я-то знаю правду, я-то знаю, что я же сама это такая безвольная тряпка, которая не может бросить пить. А тут где-то постепенно, через месяц-два, в меня провалилась эта мысль, я поняла, по-настоящему поняла, это гребаная болезнь, потому что никто на самом деле не желает, не выбирает себе такой судьбы, ну, нет. Никто в здравом уме не будет такое с собой делать. Я поняла, что да, это такая вот странная болезнь, которая не только на физическом уровне проявляется, когда я не могу остановиться, я пью, и я не могу остановиться, да, но еще и на психическом, когда моя голова придумывает какие-то очень странные отмазки и заставляет меня идти и пить. Как я рассказывала вначале, весело мне, надо выпить, грустно мне, надо выпить, одиноко, надо выпить, я в толпе с друзьями, надо выпить, неважно. Я всегда, да, вот у меня была любимая поговорка: было бы выпить, а повод найдется. Я это говорила с гордостью. Да, сейчас смешно вспоминать. И я поняла, что вот этот вот мой основной вопрос: что со мной не так? В анонимных алкоголиках, в работе со спонсором по 12 шагах, я нашла ответ, что со мной не так. Я больна алкоголизмом, я больна зависимостью от алкоголя, да, я зависимый человек. И это проявляется в первую очередь на духовном уровне. Заболевание духа приводит и к этим, к мышлению алкоголика, который заставляет меня идти пить. И там уже запускается этот страшный механизм, да, с физической тягой, против которую нельзя преодолеть никакими человеческими силами. Нет, все еще нет волшебной таблетки. Я знаю по опыту других людей, что не помогают ни кодировки, ни бабки, ни детки, никто, да. Вот, мне очень повезло. Я считаю, что меня просто благословило. Я пришла молодой, я пришла там на первой стадии алкоголизма, да. Мне было легко бросить пить, мне было легко идти по шагам. Это интереснейший процесс, интереснейший. И для меня это все было таким невероятным, увлекательным приключением. Да, были какие-то эмоциональные качели. Да, иногда было не просто четвертый шаг писать. Четвертый шаг, в котором мы разбираем все свои обиды за всю свою прошлую жизнь. Обиды, злобу, зависть, ревность. Вот весь этот мусор, весь этот хлам накопившийся. Это был потрясающий процесс. Когда я писала перевороты, когда я писала свою сторону в этих ситуациях, у меня было чувство, словно я тащу на себе огромный мешок с камнями. И каждый раз, прописывая переворот, я чувствовала, как один из этих камушков выпал из этого мешка, и моя ноша стала чуть легче. Это было потрясающе, это было освобождение. Это было непросто делать. Очень непросто признавать, что я... Всю жизнь ведь я рисовала свой образ. Мне было очень тяжело принимать себя настоящую, вот такую вот несовершенную, не идеальную, совершенно. Вот, такую дурную. А тут я все время пыталась продать свой образ, да, более красивый, более умный. Да и вообще там стоило выпить, и я сразу тут королева, да, там сексуальная кошечка. А когда я прописала четвертый шаг, когда я сделала пятый шаг со своим спонсором, обсудив, да, вот эту инвентаризацию, проделав шестой и седьмой шаги, я заметила, что я начала принимать себя такую, какая я есть. Не идеальную, несовершенную. В чем-то дурную, да, в чем-то смешную. Я просто человек. Мне вообще оказалось, что мне не нужно быть идеальной, чтобы заслуживать любви. Каждый из нас заслуживает любви. Каждый из нас. И это во втором шаге в меня провалилось, да, сначала, что все мы дети Бога, все мы проявления Бога, да, во всех нас есть эта энергия. И если она есть во всех, то и я тоже дитя Бога, а значит, я имею право быть, я заслуживаю быть, я могу, да, я могу, я достойна любви, я могу быть, как бы, да, вот это стало каким-то таким... Это очень смешно звучит, когда ты это говоришь, но правда, это для меня стало каким-то таким разрешением просто жить дальше. Вот такой вот идеальный, простой. Вот. И 12 шагов, да, 12 шагов. Это невероятно. Я просто фанат 12 шагов. Это невероятно классные, интересные инструменты. Долгое время я еще думала, что все-таки это как больше психотерапия. Но нет, ребят, тут есть что-то. Я вам уже рассказала, да, три больших чуда, которые случились со мной. Когда в меня провалилось понимание, что это болезнь, что я больна, в тот же момент я поняла, что и мой отец, он болен. Он не контролирует это, он не выбрал быть алкоголиком. Он не выбирал себе такой судьбы и вот этих всех событий, да. Он не выбирал мучить нас с мамой. Он никогда не поднимал на нас руку. И вообще, ну как бы сейчас, зная историю его отца, я поражаюсь тому, насколько он силен, насколько он стойко сопротивляется этой болезни. Вот, и, может быть, благодаря этому мне удалось в молодом возрасте прийти в анонимные алкоголики и спастись самой. Вот. Но у меня пропала обида и злость. И это было, наверное, вот еще на первых где-то шагах, да, где-то шаги во втором или в третьем. Я вдруг поняла, что я не злюсь на него больше, что у меня, знаете, вот просто пришло прощение, само собой. На тот момент я ничего для этого особенно не делала, просто вот эта злость ушла, и это было большим освобождением. И после этого был еще долгий период. По-моему, я была в шестом и в седьмом шагах, когда я приехала домой. Мои родители живут в другом городе. К счастью, они не видели моего употребления. И там, знаете, конечно, у меня была надежда, что там я смогу помочь отцу. Что если есть лекарства, есть средства, есть вот эта возможность мне вылечиться, понять, что со мной не так, принять это, да, и просто жить дальше свободной, даже счастливой, то и для него есть этот выход. И, конечно, в моей голове возникали иногда эти фантазии о том, как вот мы сделаем ему 12-й шаг, как он выздоровеет, как он вылечится. Но реальность, она другая, и он не особо-то хотел этого всего. Происходили чудеса, чудес было много. В частности, в моем городе открылась первая группа анонимных алкоголиков. Это очень маленький заполярный город. Один очень активный товарищ, который, как оказалось, был коллегой моего отца, знал меня, очень приветствовал меня в сообществе. Я просто подсела на измену, потому что, о боже, кто-то в моем родном городе знает, что я алкоголик. Очень испугалась, но сейчас мы дружим, духовный брат. Вот. И этот человек открыл группу, он звонил моему отцу, но папа на тот момент не был готов, да, разговаривать об этом. Вот. И это был такой урок, который мне оказалось непросто пройти. Принять то, что я не могу выбрать, я не могу выздороветь его, я не могу помочь ему. Да, это не в моей власти, к сожалению. Когда я ходила в наркологическую больницу, делала 12-й шаг, да, там на острое отделение, разговаривать с пациентами, там это было легко понимать, что я сейчас просто разговариваю, я просто рассказываю о том, что есть такая возможность. А дальше дело человека, дальше дело Бога. Если взойдут когда-нибудь эти посеянные семена, как бы, да, ну здорово. Если нет, так тому и быть. Я не знаю, зачем эта душа пришла на землю, какой опыт она должна получить здесь. О том, что я не знаю, какой опыт мой отец должен получить на этой земле, о том, что он может и не выздороветь никогда, да, это было сложно принять. Но вот мне пришлось пройти через этот урок тоже, чтобы жить дальше, да, такое преодоление СОЗа произошло. Я отцепилась от мамы, я отцепилась от отца, я перестала их выздоравливать. Я приняла то, что здесь воля Бога, а не моя. Я не знаю, как будет. И мой сценарий, он очень даже может не осуществиться, да, и ладно. И все равно я останусь трезвой, я буду жить дальше, да, и я приняла это. И вот последние события, последние недели две, наверное, папа там тяжело заболел, попал в больницу, там цирроз печени, вот это все. И знаете, это как-то так спонтанно вышло, что я позвонила ему, и я сделала ему 12-й шаг. Я была уверена, что это невозможно, нереально. Кто угодно будет делать ему 12-й, но не я. Да, потому что мы знаем, что... Ну, то есть 12-й шаг, то есть рассказать о том, что есть этот выход, есть эта возможность. Я не скрывала, родители знали, что я в анонимных алкоголиках, но как бы отец был очень закрыт, он вообще не был готов об этом говорить, не был готов признавать то, что у него есть проблемы. А тут я позвонила, и я спросила, как бы готов ли он это меня послушать, и как-то спонтанно, позвав Бога с собой в эту беседу, я поговорила с ним, я рассказала очень мягко там о своем опыте, да, какие-то вот ключевые моменты. Я сделала ему 12-й, он сказал, что это очень похоже на его историю, что он пытался бросить пить и не может. Он не верит, что он сможет выздороветь. И они приезжают, мои родители, завтра, и я очень надеюсь, что все-таки он пойдет со мной на группы. Но если он не готов, если это не его путь, как бы, ну так тому и быть. Такие вот. Но на самом деле, когда я сделала это 12-й, когда я положила трубку, меня немножко трясло, и я была полна благодарности и любви. И я поняла, что если бы я не сделала этого, я бы, наверное, корила себя до конца жизни, да, потому что я бы всю жизнь думала, а что если, а если бы. Вот. И все-таки мне Бог даровал возможность сделать этот шаг. Вот. Я много говорю сегодня об отношениях с отцом, но потому что это все совсем недавние события, да, это то, о чем я сейчас очень много молюсь. Вот, но, конечно, не только на отношения с семьей повлияло. Знаете, тоже я ведь росла с детства, как бы нельзя было говорить о папином алкоголизме, нельзя признавать свои плохие чувства, эмоции, я всегда это все задавливала, да, я не умела говорить «нет». Сейчас это не проблема. Это сложно, этому приходится учиться. Сейчас я признаю, что я могу ошибаться, да, это не страшно. Ошибки — это просто часть процесса обучения, это нормально. Вот. Что изменилось в моей жизни? Я в четвертом шаге поняла, как сильно мной управляют страхи. Я ушла с работы, на которой я была на тот момент, потому что я очень боялась уходить, и я попробовала быть фрилансером. Целый год я работала из дома, почти год. Это был очень классный, интересный, дисциплинирующий опыт, не всегда простой. Потом так вышло, что Бог дал мне работу. И знаете, если бы я не доверяла Богу, я бы туда просто не пошла, она на другом конце города. Я была уверена, что я там все возненавижу в первый же день, но там зарплата в два раза выше, чем я получала там на прошлом месте работы. Я вообще не думала, что я когда-нибудь смогу получать такие деньги. И там оказалось нормально, в принципе, интересно. Вот, то есть для меня это все тоже такой невероятный опыт доверия высшей силе, которая ведет куда-то, и ей виднее, где я должна быть. Вот. И на работе вот это бывает сложновато, бывает, что я начинаю впадать в жалость к себе, ах, этот там режим работы офисный, этот дресс-код, я все это ненавижу, что я здесь делаю. И мне очень помогает 10-й шаг, мне очень помогает переключение, быть полезной людям. Не что я здесь получаю, а что я могу здесь отдать. И сразу мне становится окей, хорошо, и я там много и плодотворно работаю. Вот. У меня чудесные отношения с коллегами, хотя, как выяснилось, что когда я пришла, там, в общем-то, у людей были основания меня немножко возненавидеть, потому что там все это выглядело так, что я кого-то подсиживаю. Я вообще была ни сном, ни духом. Я узнала об этом постфактум спустя месяц и выяснила, что вот как-то благодаря шагам, благодаря тому, как я изменилась в процессе шагов, да, у нас выстроились за это время чудесные отношения. Ну, не могу сказать, что дружеские, да, но как-то вполне уважительные. Вот. И начальник даже сказал, что он на самом деле поражен, потому что был готов к тому, что сейчас начнется война. Ну, так вот интересно все складывается. Вот. Я прошла круг традиций. Это тоже, я думаю, что было очень полезно, да, потому что это, в общем-то, это какие-то уроки о том, как себя вести в жизни, как общаться с другими людьми, да, как общаться с этим миром. И, наверное, еще немножечко скажу о высшей силе. Я говорила слово «Бог» много раз. Да, и я сказала, я упомянула, что я не была религиозной, когда я пришла в эту программу. И я по-прежнему не являюсь религиозным человеком. Вот. У меня пропали, возможно, какие-то предубеждения по поводу религий. Вот. Но я думаю, что я могу назвать себя верующим человеком. И для меня Бог — это просто удобное слово, которое я могу использовать для того, чтобы как-то обозначить эту невероятную магическую, это сила, это жизнь, да, для меня это, наверное, сама жизнь, которая есть в каждом из нас, в каждом цветке, в каждом животном, в каждом человеке. А наша медитация, которая предусматривает 11-й шаг, это скорее размышление. Да, очень часто я сначала, в начале своего пути, я думала, почему у меня не получается медитировать. Я ставила таймер на 4 минуты и думала о том, что не опоздаю ли я на работу, успею ли я позавтракать, и о том, что у меня затекла нога, и о том, что я лажаю в медитации, и вообще я лох какой-то. Вот. Потом мне объяснили, что нет, у тебя там не должно быть никаких просветлений, никаких столбов света. Да, это может быть просто даже размышление, просто наблюдение за своими мыслями. Может быть, просто подышать, как бы, ну, все нормально, пробуй разное, там, да, испытывай. Вот. Но помимо этого, я иногда делала медитацию любящей доброты, просто посылала, да, представляла себе, как я посылаю любовь, добрые пожелания тем, кого я люблю, и тем, кого я не люблю, и своим даже людям, которые делали мне, причиняли мне зло или боль, и вообще всем людям и всем живым существам на этой планете. Это потрясающее для меня переживание, да, вот какого-то единства. И я думаю, что вот в такие моменты, а еще, конечно, в моменты 12-го шага, в моменты 9-го шага, я чувствовала любовь, общность с другими людьми. Это все очень куца, когда пытаешься словами выразить. Однажды для меня была еще удивительная какая-то взаимосвязь, может быть, молитвы, то есть разговора с этой невероятной силой, да, про которую я до сих пор не очень много знаю, и ответа. Однажды в январе в этом я была такая ситуация, что я была без работы, без денег, без техники, я заболела, у меня были проблемы, был там один кризис, там на меня могли повесить чужой долг. Я чувствовала себя просто в каком-то шоке, я не знала, что делать, и была очень потерянной. И я села и молиться как-то очень так истово и просила высшую силу просто там, да, побыть со мной сейчас. И я думаю, что тогда произошло то, что в нашей книжке называют пафосным термином «духовное пробуждение». Я почувствовала, что эти все проблемы, они не исчезли, они оставались, но они стали, ну, как бы незначительными, да, я просто ощутила такую любовь, такое тепло ко всем людям, ко всем, к самой себе. И вот я так, я просто очень как-то в тот момент знала, что мы все действительно едины, что мы все одно. И это был какой-то невероятный опыт проживания любви, да, это было, наверное, в течение... Получался еще было со мной это состояние, и это лучше, чем секс, это лучше, чем все. Ребят, это так круто. Я просто желаю каждому, да, прожить это состояние. И, конечно, к этому, наверное, и надо стремиться каждый день. Я не живу в этом постоянно. Я молюсь, я стараюсь быть полезной людям. По большому счету, мне окей. Мне кайфово жить. Да, у меня по-прежнему, я не стала святой, у меня бывает жалость к себе, у меня, я ленивая, я по-прежнему люблю там полениться, посмотреть там сериальчик или что-то еще, да, вот, но я принимаю себя, я принимаю свое прошлое. Раньше я бывало вспоминала что-то, и мне хотелось выскочить из своего тела просто, и не иметь ничего общего с собой. А сейчас, ну, это часть моего опыта, это может быть полезно другим девочкам. Когда я веду спонсируемых, да, мы общаемся очень у многих, схожий опыт. Мой опыт может быть полезен другим. Я стараюсь жить так, чтобы быть полезной. Я стараюсь убрать фокус с себя, переставить его на других людей. Это не всегда получается. Вот. Я думаю, что многого, что предусматривает программа, я не делаю. Но, тем не менее, анонимные алкоголики — это лучшее, что случилось со мной в моей жизни. В моей жизни было много хороших событий. И... Многое изменилось. Я думаю, что это только начало пути, потому что это работа со мной на всю жизнь, да, эти ежедневные шаги, и это большое счастье на самом деле. Не знаю, что еще вам рассказать, так что здесь я, наверное, закругляюсь. Большое спасибо вам, что послушали, за то, что пригласили на спикерскую. Спасибо.
Спасибо, Мария, за твой опыт, за твою трезвость. Друзья, пожалуйста, можно ставить единички и задавать вопросы. Алиса, пожалуйста, твой вопрос. Алиса, тебя не слышно. Пожалуйста, можешь задать вопрос свой.
Да, здравствуйте. Меня зовут Алиса, и я алкоголик. Я хотела вот спросить. У меня тоже такой же возраст, как у Марии, сейчас 29 лет. Во сколько, то есть я немножко сейчас прослушала, у меня ребенок пришел. Я немножко не поняла, сколько времени у нее ушло на полное выздоровление, на вот трезвость. Спасибо большое.
Да. Алиса, спасибо за твой вопрос. Ой, вообще приветствую тебя. Очень круто, что ты пришла на эти группы. Я шла по шагам 9 месяцев. Но это потому, что я немножко тормоз. Я долго сидела в четвертом шаге. Я прописала всех. Я прописала парней из детского сада. Я прописала каждую девочку, которой я испытывала зависть или неприязнь. Я просто, знаете, так добросовестно подошла. Вот, и месяц мы сидели, мы читали книгу. 3 месяца я была в четверке, месяц мы делали 5-й шаг со спонсором. Я знаю, что многие делают это за 2 часа. Вот, но это только мой опыт. Кто-то проходит шаги намного быстрее, кто-то еще дольше. Есть разные форматы прохождения шагов. Есть такие, которые предусматривают очень глубокую, долгую работу. А есть и быстрые форматы, которые там за 2 недели до 2 месяцев проходят. Это индивидуально, никаких каких-то предписаний, сколько времени должны занимать шаги, их нет. Вот. Надеюсь, что я ответила.
Спасибо.
Спасибо. И вот следующий вопрос от Персика. Как найти спонсора?
спонсора. Ну, мне повезло, я попала и мы на такую группу, которая стала моей домашней, где люди просто охотятся за новичками и говорят, давай почитаем книжку, давай выздоравливать вместе. И мой спонсор меня нашла. Мне очень повезло. А вообще как? Есть такая рекомендация ходить на разные группы. На самые разные, да, и смотреть, вот где тебе комфортнее всего. И слушать людей. И вот когда кто-то вот прям понравится, душа к нему ляжет, да, вот отзовется прямо высказывание, можно обратиться к этому человеку и спросить, готов ли он провести тебя по 12 шагам. И еще есть так, ну и, конечно, если нет каких-то там, не знаю, протеста внутреннего против молитвы или против какого-то общения, да, можно попросить Бога такого, какой он есть сейчас там, да, в твоем представлении, чтобы он послал спонсора, который сможет провести по шагам. Вот. Можно и без этого, можно просто обратиться к любому человеку. Единственное, что есть такая рекомендация, девочки ведут девочек, мальчики ведут мальчиков. Вот, так просто проще. Вот. Успеха тебе, я очень надеюсь, что ты еще вернешься и что пройдешь этот потрясающий, интереснейший путь.
Спасибо, Мария. Пока нет единичек, я хочу задать вопрос. Всем привет, Миша, алкоголик. Можешь ли ты сказать, что ты счастлива вот сейчас? Спасибо.
Слушай, какой замечательный вопрос. По большей части, да. Да, я... Но мой спонсор мне напоминает, что мое самочувствие, работа по шагам, они, в общем-то, что на самочувствие смотреть не надо. Надо смотреть на то, делаю ли я 10, 11, 12 шаги. И она мне сказала, что Маша, у тебя мало спонсируемых, ищи спонсируемых. Так что, друзья, я готова провести по шагам. Я очень буду рада или просто отвечать на ваши вопросы, или почитать с вами книжку. Это было лирическое отступление. А возвращаясь к вопросу о счастье, глобально, да. Бывают, конечно, там, что я утром встаю, мне не хочется вставать. Я думаю, вот опять ехать на работу, как я все это ненавижу. Но по большому счету я благодарна Богу за каждый свой день. За каждый. Да, я думаю, что я счастлива. Вот. Ну, просто еще такой лирический вопрос, что такое счастье? Потому что раньше у меня были какие-то идиллические представления о том, что счастье — это вот это состояние божественного прихода все время, круглосуточно, 24/7, да? Ну, как бы нет. Нет. Счастье, да, это быть здесь и сейчас, наверное, вот так. Вот. Спасибо за вопрос.
Спасибо. Пожалуйста, ребята, у нас есть время, задавайте вопросы.
Скажите, пожалуйста, вот вы мне сказали, может быть, у меня вопрос ко всем. Вы сказали, что можно ходить на разные группы. В своем городе у нас нету группы. Вообще, в принципе, я могу только вот как бы через скайп общаться с людьми. Это лучше или мне поехать, там, допустим, в областной центр, и там вот есть группа у нас. Как-то ехать туда неохота, что или что вот лучше? И такой, в принципе, формат общения, как сейчас, тоже подойдет для извлечения.
Вот это прям вопрос. Я упоминала бывшего папиного коллегу, моего друга, да, который из моего родного города. А это Заполярье. Оттуда даже в областной центр просто так не уедешь. Надо покупать билет на самолет и куда-то лететь. И этот человек... Ребят, извините, что я расскажу не свой опыт, да, но он давал мне разрешение делиться его историей. Он выздоравливал по скайпу 4 года, 4 с лишним года. Раз в год, где-то летом, он выезжал там, в близлежащие города, иногда приезжал в Петербург, и тут он имел возможность попасть на живые группы. Ну вот, в чат только что Юля выложила расписание скайп-групп, их миллион. Есть, вот так что выздоравливать по скайпу вполне реально. А когда есть возможность, да, ездить на живые группы, просто они мощнее. Ну, это мое мнение. Вот. Но по скайпу выздоравливать вполне реально. Главное, но выздоровление, оно не в группах. И даже не в спонсоре. Оно вот в этой работе, прохождении 12 шагов. Оно в обретении связи со своей высшей силой, чем бы она ни была для вас. Да? То есть главное найти себе спонсора и сделать эти шаги. Вот. А группы, их миллион. Хоть каждый день, хоть там с утра до вечера. Но группа — это большая поддержка, конечно. Вот. Опять же, я не знаю, как лучше для вас. Я не была там, да, не проживала вашу жизнь, я не знаю, как лучше. Вот. Ну, есть такой опыт, что люди выздоравливают и по скайпу тоже. Спасибо.
Спасибо. Мария, вот пока нету единичек, вот во время спикерской я как-то, может быть, прослушал, но я бы хотел услышать, ну, поделись, пожалуйста, опытом служения, по служениям. Скажи что-нибудь из своего опыта. Спасибо.
Да, я очень сумбурно сегодня говорила, ребят, извините, да, мне как-то в этот раз мне не пришло ни на какую тему говорить, поэтому перескакивала с одного на другое. По служениям, я начала служение практически с первого месяца. Я приходила на группу очень часто пораньше, у меня уже были ключи, я мыла полы, расставляла стулья, вот это вот все, чашечки. Ну, первый месяц это такое, да, вот больше физической работы. Вот. Потом уже перешла к работам посложнее, мыла лестницу в наш подвальчик, мыла туалеты. У меня появилось служение по скайпу. Мы в нашей группе стали организовывать возможность скайп-подключения к каждому живому собранию. И мы это сделали. Конечно, с помощью ребят. Я стала постепенно координировать. Сначала сама подключала одну группу в неделю, потом начали собирать людей, обучать. И постепенно добились того, что у нас каждая группа перед пандемией, да, два собрания в день у нас проходило, и к каждому можно было присоединиться по скайпу. И это очень кайфово, когда ты в дороге, в командировке или в больнице. Такой тоже был опыт, и ребята могли попадать на домашнюю группу, люди из других городов. Вот. Когда я прошла шаги и традиции, ну, уже в процессе, я стала вести группы. Вот. У меня появились... Я ходила в ГНБ с 12-м шагом, городская наркологическая больница, и начала искать по спонсируемых и вести по шагам людей. Вот. Потом... Ну, тут такая история, да, там не все готовы идти, кто-то отваливался где-то на 4-м шаге. Вот, спикерила. Сейчас первый месяц моей жизни, когда у меня нет служений, вообще ни одного. Не так давно, вот на прошлой рабочке в конце июля я снялась, потому что у меня новая работа, и у меня просто сейчас физически нет возможности приезжать на группы на наши. Поэтому, к счастью, после пандемии мы снова стали собираться вживую, и я сложила себя пока свои служения. Так что большое вам спасибо сегодня за возможность, да, как-то нести выздоровление. Вот, ну, сейчас вроде бы на работе немножко все утряслось, и думаю, как дальше продолжать работать. Вот, ну, то есть без служения я оставаться не хочу. Буду в медитациях спрашивать Бога, да, как мне, в какую сторону, может быть, где-то на скайпе про какие-то служения брать. Вот, да, ну, такой вот опыт у меня. Так что я думаю, что служение, оно... может, из маленьких шагов заключаться. Вот.
Помыть чашечки. Мария, скажите, скажите, пожалуйста, есть какой-нибудь такой универсальный способ, как вы, или вот ваш опыт, расскажите, как вы боролись с чувством стыда, когда ужасно стыдно, мерзко, противно? Спасибо.
Да. У нас в сообществе... В принципе, в сообществе принято общаться на «ты», да, потому что мы все равны перед болезнью. И вот так что меня немножко пугает, когда ко мне на «ты» обращаются. Вот. У нас есть классные, очень крутые инструменты, программы, которые помогают с этими состояниями бороться. Ну, не бороться, вернее, а иметь дело как-то, да. Это 10-й шаг. Он очень простой. Я обращаюсь к своей высшей силе и прошу избавить меня вот сейчас от этого, да, от того, что на меня накатило, от этой невыносимости. Я прямо так и прошу. И я молюсь не какими-то там церковно-славянскими там, да, выражениями, я просто говорю, там, Боже, я не могу, мне сейчас вот стрёмно, да, я не вывожу это, побудь со мной, проведи меня через это, да, забери, если можешь, забери, пожалуйста, вот эти состояния, переключи меня. Дальше если есть возможность, если сейчас не глубокая ночь, возможности, как правило, есть всегда. Звоню кому-то из анонимных братьев или сестер. Если это ночь, я пишу в WhatsApp, смотрю, кто онлайн, да, и спрашиваю, ребят, кому можно сделать десятку. И я кому-то звоню, и я обсуждаю с людьми эту ситуацию. Больной головой больную голову не вылечить. Вот. А другой человек помогает, да, выйти, потому что я очень легко попадаю в эти замкнутые круги своих мыслей, а другой человек помогает его разомкнуть. А следующее, самое важное, что я делаю, я переключаю свои мысли на то, чтобы быть полезной другим людям. Если я иду по улице, я собираю мусор. Мне не зазорно, да, там взять какой-нибудь там хабарик, донести до урны. Если у меня есть возможность, я там делаю что-то общественно полезное, там, да, там, ну, как я сегодня уже рассказывала, там на работе чайник набрать буквально. Вот. Если вообще ничего не могу придумать, я опять же прошу Бога, кому я сейчас могу быть полезна? Помоги мне, пожалуйста. Очень часто там после этого мне кто-то звонит с каким-то вопросом, например, или кто-то из анонимных обращается. Я просто, да, там, спонсор мне говорил, да просто вот прям кроет тебя, иди вымой лестничную клетку, снимет. Вот, это правда, это работает. Главное проделать вот эти три простых действия. А глобально вот это все чувство вины, чувство стыда, эти прочие конструкты, вот эта вся хренотень ненужная, оно все отвалилось, когда я прошла шаги. В четверке, в пятерке, в девятке. Потому что это... Ну, я взяла на себя настоящую ответственность, да, то есть вместо того, чтобы мучиться вот этой мнимой ответственностью, типа чувством вины, самой себя там как-то гнобить, я сделала реальные действия, и после этого это просто как бы перестало быть нужным. Шаги, они помогают. Спасибо, надеюсь, что ответила.
Спасибо, Мария. Пожалуйста, друзья, есть еще время, можно задавать, ставить единички, задавать вопросы.
Миша, у меня вопрос. У меня единички, ты не видишь? Согласен, а не алкоголичка.
Пожалуйста, вопрос.
Маш, привет. Меня зовут Аня, я алкоголичка. Спасибо тебе большое за спикерскую, спасибо за служение. Я очень люблю, когда спикерят люди с горящим сердцем. Несмотря на малый срок трезвости. Конечно, все очень отзывается. Вопрос у меня такой. Скажи, пожалуйста, девятый шаг. Ты включаешь вот в этот срок, который ты обозначила конкретный, что я прошла программу, я прошла по шагам. Девятый шаг. Все ли легко и гладко было в девятом шаге? Спасибо.
Спасибо большое. И на добром слове. Вопрос девяточки, ну, божечки, ну, ой, конечно, они так проходили весело. Большую часть своих девяток, короче, у меня их мало. Во-первых, я сыкло, я не делала людям гадости, потому что я боялась обраточку схватить. Так что, по большому счету, там, у меня их не так много, да. Вот, некоторые девятки мои, это просто вот эти молитвы о том, чтобы отношения построить на новой основе, или о том, чтобы там... за благополучие этих людей, да, которые, некоторые из них, на самом деле, я уже перестала делать. Так что спасибо за вопрос, надо бы возобновить. Вот. А из таких физических девяток, да, делала, и знаете, основное чувство – это чувство неловкости. И такая, типа, господи, что я здесь делаю вообще, что происходит, зачем это? Вот, ну, девятки – это круто, это очень мощный опыт. Давайте расскажу парочку случаев. Самый первый девятый шаг – бывший молодой человек – с которым я рассталась по пьяни, и это было настолько стрёмно, что я даже не помнила этого на утро. Это шуть, конечно. Очень некрасиво я с ним поступила. И мне это казалось, о боже, я нанесла такой ущерб, я так виновата. Ну, знаете, тоже потешить свою гордыню. Вот. И как-то так вышло, что это была моя первая же девятка, потому что вот мы со спонсором закончили восьмой шаг, и я сразу написала всем, кто в Петербурге, и этот человек согласился со мной встретиться уже, ну, это было поздно вечером, и он согласился со мной встретиться уже в обед следующего же дня. И я поехала вся такая там в молитвах, очень страшно мне было. И было очень смешно, потому что я подхожу к торговому центру, где он мне назначил встречу. И он мне пишет, что, слушай, извини, давай через полчаса, не успеваю. А я такая, вы знаете, я уже готова, и я просто в этот момент была готова его убить, потому что вот я только набралась храбрости и смелости, а ты же, скотина, заставляешь меня еще полчаса в этом состоянии пробыть. В общем, я просто, не знаю, села на измену, и тут мне позвонила анонимная сестра. Вообще таких совпадений просто миллион был, да, когда вот именно в тот момент, когда что-то вот немножко не то со мной начинает происходить, и кто-то сразу меня возвращает на истинный путь, да, она со мной поговорила, мы с ней прожали над этим всем, я пошла в фудкорт, ждала эти полчаса, и продолжала, там читала книжку, готовилась, и знаете, что произошло? Он мне написал и говорит, давай-ка еще через 40 минут и вообще в другом месте. И тут я поняла, что он надо мной издевается. Ну, как бы реально, да, вот походу он хочет меня отомстить просто за то, как я поступила, и вот он просто вот, ну, хочет меня помотать по городу. очень близко к настроению всепрощения, с которым надо идти на эти девятки. Ну что делать, я пошла, мы с ним встретились, было очень неловко, я там так как-то неловко вот по той формуле, которую мне дала моя наставница, там произнесла эти слова, и я искренне там извинилась за то, какими были наши отношения, за то, что не ценила, ну как бы так, да, без ущерба, без нанесения ущерба. Вот, я сказала, что я сожалею об этом. Я спросила, что я могу сделать, чтобы вот это возместить ущерб. И дальше произошло нечто совершенно невероятное, потому что он сказал мне, я меньше всего на свете я этого ждала. Я, честно говоря, думала, что это очень эгоистичный, самовлюбленный человек, но тут он поступил так. Он сказал, что, слушай, я на самом деле очень на тебя давил, и со всей этой темой там женитьбы, и вот это все. И говорит, я же видела, что тебе это все не нужно было, что ты там хотела веселиться и тусить, и я знаю, что там я пытался тебя удержать, и там передавил, как бы, то есть часть этой вины моя, и как бы нас всегда там двое в отношениях, да, и это было просто что-то невероятное. И я, конечно, там не сразу пришла в себя вообще от удивления, вот, и как бы оказалось, что он женат, у него все хорошо, как бы, да, ну, то есть вот эта история, она меня мучила, я переживала из-за этого, я думала, что как бы, ну, вот я, ну, мне было стыдно, короче, да, это ушло. Потом, и после этого было очень смешно, потому что я так торопилась уйти с этой встречи, короче, что я села... Я села в первый же попавшийся автобус, он ушел не в ту сторону, куда мне нужно было. Было очень смешно. Вот. Была одна девятка подружки детства, с которой я перестала общаться, очень часто сливалась, не ценила ее и как бы много каких-то вещей даже делала, там, да, заставляла ее почувствовать себя хуже. Вот. И это была тяжелая девятка, потому что, знаете, я не ожидала, что вот эти мои действия, они, другой человек их считывает. Она сказала «да». Да, я видела это, я видела, что ты избегаешь меня, я видела, что я думала, что со мной что-то не так. Я думала, что я делаю неправильно в отношениях с тобой, почему ты так себя ведешь со мной. Она правда думала, что это с ней что-то, да, а не со мной. И моя задача в этот момент была просто заткнуться и слушать, какую боль я причинила своему другу, что я с ней сделала, да, вот что я заставила ее пережить из-за своей болезни. И заткнуться и не пытаться оправдываться, а это хотелось сделать. И она, и я не знаю, Бог в эти моменты с тобой ведет тебя, потому что я бы сама не смогла, да, молча это все выслушать. И она спросила, что, в чем была причина. И я, ну, я не пыталась там списать вину на какое-то там, на алкоголизм, на что-то еще, да, но как могла, объяснила, что я сама не контролировала, что я была несчастной, как бы, ну что, это мое, это во мне, это не с тобой. Это мне было больно, и я пыталась сделать больно другим. И она сказала, что как бы да, мне не пропадать, звонить, не сливаться со встреч наших. Вот. И я стараюсь этому следовать. Это моя девятка вот этой подруги. Еще была девятка очень тупая, дурацкая, нелепая, другому бывшему молодому человеку, который, по-моему, вообще испугался от того, что происходило. Сказал, что у него нет никаких претензий и сбежал. Вот, но после этого он исчез из моей головы практически, да, он перестал в ней жить, я перестала проигрывать это бесконечное кино о том, как все могло бы сложиться. Так что, да, девятые шаги обладают силой, вот. Так что вот так, общее ощущение — это неловкость, но что-то после этого меняется, вот. Такой вот у меня опыт девятых шагов. Они сделаны не все. Есть у меня еще девятки в Москве, есть у меня девятки еще в моем родном городе, но вот один раз я даже ездила и надеялась встретиться там с людьми, но они оказались в отъезде в тот момент. Вот, спонсор мне сказала, что у нее опыт делать эти девятые шаги лично, поэтому вот я жду какой-то возможности. Вот, ну, там не какие-то жизненно серьезные девятые шаги, но как бы надо бы сделать, конечно. Вот такие истории с девятыми шагами. Спасибо.
Спасибо, Мария, за твой опыт. А тем временем наше собрание подходит к концу. Внимание тех, кто хочет работать по программе «12 шагов» с наставником.